эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 ноября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит с посланием к Федеральному собранию. Мэра Петропавловска-Камчатского подозревают в превышении должностных полномочий. И вопрос сегодняшней нашей программы связан с одной из главных тем. Ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не можете до нас дозвониться, вы можете отправить нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы сможете найти в верхней части экрана. Итак, ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева? Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит в Кремле с посланием Федеральному собранию. В пресс-службе главы государства накануне сообщили, что сенсаций в послании 2010 не будет, а одной из главных тем речи президента будет модернизация социальной сферы. Российский политолог, профессор факультета политологии МГУ Ростислав Туровский полагает, что это послание Федеральному собранию можно рассматривать и как обращение президента к избирателям.
Вполне возможно, что это послание будет в большей степени социально ориентированным. На самом деле, это послание критически важно для Медведева, поскольку ему в преддверии очередного избирательного цикла необходимо, ну, какое-то особое обращение к избирателям, а не просто к собравшимся в зале. И учитывая нерешенность пока вопроса о том, кто будет участвовать в президентских выборах 2012 года, Медведеву, конечно, очень важно с помощью этого послания повысить свою, если угодно, политическую капитализацию. А для этого необходима, конечно, и апелляция к избирателям. Поэтому вот эта сама тема социальной ориентированности послания давно уже витает в воздухе, об этом много говорят. И вполне возможно, что действительно здесь какая-то попытка, очередная, конечно, за прошедшие годы и уже далеко не первая, попытка определить приоритеты социальной политики, не просто российского руководства, а лично Медведева, здесь могла бы быть предпринята и, возможно, будет. Хотя в то же самое время, понятно, финансово-экономические ограничители, вряд ли Медведев будет ударяться в популизм, вряд ли его позиция будет столь уж сильно расходиться с более жесткой позицией на этот счет, ну, например, Министерство финансов. И другой вопрос – это политические реформы. В своих посланиях Медведев стремится обычно определить свои отношения к ним и инициировать какие-то, хотя, конечно, мы скажем, минимальные, но все же изменения. Вполне возможно, что какой-то, опять же, небольшой, конечно, не радикальный пакет изменений в политической сфере, касающихся, опять же, наверное, политических партий, их возможностей, касающиеся, может быть, гражданских свобод, может быть, очищения электорального процесса от нарушений. Подобные тезисы, опять же, не меняющие радикально ситуацию, но хотя бы показывающие, что Медведева это беспокоит, здесь могут в послании прозвучать.
Мы в утренней программе наших слушателей спрашиваем, ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента. Вы как ответили бы на этот вопрос?
Я не думаю, конечно, что Медведев будет прямо критиковать правительство и давать тем самым поводы для разговоров о его конкуренции с Путиным в борьбе за президентское кресло. Все-таки не тот это жанр обращения. Медведев обычно критикует правительство, ну, или с помощью намеков, или если и прямо, то все-таки не на таких резонансных мероприятиях, как зачитывание президентского послания. Поэтому здесь скорее он будет действовать в другом духе, то есть давать установки правительству и давать правительству понять, что он хотел бы получить от него, нежели критиковать. Поэтому критика, может быть, будет между строк, но я не думаю, что это будет прямая критика. Скорее, это будет попытка показать, кто в доме хозяин, что президент – глава государства, и что он, в общем, стремится управлять и деятельностью правительства в том числе.
На мои вопросы отвечал российский политолог Ростислав Туровский. Итак, ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева? Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонки мы начинаем принимать примерно через 20 минут. СМС-сообщения можно посылать в течение всего часа. 8 903 743 2801, номер для СМС-сообщений. Московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И еще раз напоминаю, форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Там вы также можете оставить ваш ответ, комментарий, подискутировать с другими слушателями на тему, будет ли критика в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали прохожие на улицах Саранска. Опрос подготовил Игорь Телин.
Ну, я думаю, что он просто обязан критиковать, потому что у них в работе не может быть все положительно. Есть какие-то отрицательные моменты, есть просто проволочки.
Медведев не будет критиковать деятельность премьер-министра, так как они находятся как бы в одной связке. А я считаю, что Медведев очень сильно зависит от Путина, и ему очень нужна его поддержка.
2010 год вообще выдался годом таким тяжелым для всех, в том числе для органов госвласти, но, допустим, такой показатель, как лесные пожары, да, и, соответственно, тушение их, органы госвласти, наверное, по пятибалльной шкале отработали на 5, ну, на 4,5 где-то. Поэтому, в принципе, уже только из-за этого можно их поблагодарить, наверное. Могут, конечно, отдельно какие-то недостатки, но я не думаю, что это принципиально.
Будет все-таки, поскольку у него уже были нарекания по поводу работы правительства. Не знаю конкретно насчет Путина, что он будет говорить, но, по крайней мере, что кабинету министров, я думаю, нарекания будут.
Я думаю, что критика, конечно, какая-то будет высказана, но никаких больших изменений в кабинете не будет. А насчет премьера, я думаю, что личной критики в адрес премьера не будет.
Ежегодное послание президента, оно более нацеливает на дальнейшую работу, нежели критики. Понятно, что какие-то особенности, минусы, наверное, деятельности будут сказаны, но нацелены на то, что они станут плюсами. Поэтому критики особо не будет, просто направленность на деятельность улучшенную.
Даже не критика, а я думаю, будет имитация критики. Потому что выборы все-таки будут президента. И эти два человека, президент нынешний и премьер-министр, два главных кандидата на эту должность. И хотя бы имитацию борьбы показать надо. Потому что если все будет слишком гладко, они сами понимают, что это будет не очень красиво. И поэтому, я думаю, будет какой-то элемент критики или имитации критики.
Его бы самого немножечко покритиковать надо. Вот была там статья в газете, чтобы опустился Медведев на землю нашу, российскую. Вот ему бы надо посмотреть, как его приемные работают, вот, в частности, в нашей республике Мордовия.
Я думаю, что будет. Есть какие-то у него вопросы именно и к Путину, и к правительству, и к их деятельности в основном.
Вот что отвечали на вопрос, ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В центре Бишкека сегодня рано утром прогремел взрыв. По некоторым сообщениям, легкие ранения получили несколько человек. Взрыв произошел у здания Дворца спорта, где проходит судебный процесс над соратниками и родственниками свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Суд США в понедельник отклонил ходатайство адвокатов российского летчика Константина Ярошенко о прекращении дела. Ярошенко был задержан в мае в Либерии и доставлен в Соединенные Штаты по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила глубокое сожаление в связи с опубликованием на сайте WikiLeaks конфиденциальных дипломатических документов и отметила, что это затруднит обеспечение международной безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что израильские поселения на оккупированных территориях стали бомбой замедленного действия, которая может в любой момент разрушить надежды на мирное урегулирование. В столице Украины предприниматели, митингующие против налогового кодекса, потребовали от президента наложить вето на этот документ, недавно одобренный парламентариями. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте программу «Грани времени». Ответов на какие вопросы ожидает российская оппозиция от президентского послания. Об этом в эфире «Радио Свобода». Беседовали депутат Государственной Думы от КПРФ Анатолий Локоть и член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Следственным управлением Следственного комитета по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело против мэра Петропавловска-Камчатского Владислава Скворцова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр причинил городскому бюджету ущерб в размере 2 миллионов рублей, незаконно позволив бывшему начальнику Следственного управления краевого УВД приватизировать служебную трехкомнатную квартиру. Ранее, 24 ноября, Скворцов был исключен из рядов партии «Единая Россия». Мэр Петропавловска заявил корреспонденту «Радио Свобода», что в ближайшее время намерен отдохнуть в отпуске, написать диссертацию и попытаться восстановиться в партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Владислав Скворцов отказался давать показания следствию, сославшись на 51-ю статью Конституции. Она предполагает, что никто не обязан свидетельствовать против себя. 29 ноября в отношении градоначальника было возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении полномочий. Как рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Камчатки Владимир Жданов, в прошлом году мэр выдал из муниципального фонда тогдашнему начальнику Следственного управления УВД края трехкомнатную служебную квартиру, а потом разрешил ее приватизировать.
8 июля 2009 года глава города Скворцов дал незаконное разрешение начальнику следственного управления при УВД по Камчатскому краю на приватизацию служебного жилья, которое последний занимал незаконно. В результате действий главы города квартира была отчуждена из муниципального фонда городского округа. В результате преступных действий главы округа городскому округу причинен ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей.
Мэр уже был у следователей и отказался давать показания, но это не помешало ему расписаться под подпиской о невыезде. Теперь без разрешения следователей он не сможет покинуть Камчатку. Стоит отметить, что примеры привлечения высокопоставленных чиновников к ответственности, причем к уголовной, на Камчатке есть. Сейчас история повторяется. Предшественник Владислава Скворцова Юрий Голенищев несколько лет назад был также сначала исключен из «Единой России» за срыв отопительного сезона, а потом и осужден на 4 года условно за превышение полномочий. Он распорядился заключить договор с одной из московских фирм на закупку и поставку труб для нужд города по завышенным ценам. В результате бюджет Петропавловска потерял более 2 миллионов рублей. Такой же ущерб вменяется и Владиславу Скворцову. Однако действующий мэр, комментируя возбужденное против него дело, не считает себя виновным.
Это не мое желание, а обязанность муниципалитета обеспечивать жильем сотрудников органов внутренних дел по закону о милиции, равно как и военнослужащих по закону о статусе военнослужащих. И выделение сотруднику УВД служебной квартиры не является нарушением. Приватизация – это иное действие и иное решение. Насколько я знаю, в этом вопросе также нет никаких нарушений. Человек, занимающий служебную квартиру, имеет право на приватизацию. И у нас есть несколько даже случаев, когда такое право на приватизацию доказывалось через суд.
Владислав Скворцов пока сохраняет спокойствие. Он решил уйти в отпуск, причем сразу на несколько месяцев. За это время мэр намерен обдумать последние события и дать отчет следствию.
Я вышел в отпуск. Та структура, которая функционирует в администрации, является достаточно сильной. Мое отсутствие на рабочем месте в отпуске не развалит все до основания. Все элементы работы сформированы. Есть бюджет, есть четкие планы и перспективы. Есть техника, закупленная, особенно в последние годы, которая может чистить дороги. Есть договоры энергоснабжения. Я слишком давно не отдыхал, и накопилось очень много отпусков. В общей сложности я могу отдыхать почти целый год. Сейчас есть необходимость подумать, оценить ситуацию. Есть необходимость, как выяснилось, дать отчет о проделанной работе перед следственными органами.
Кроме того, этот отпуск градоначальник использует и для получения образования. Не так давно он сдал кандидатский минимум и теперь намерен завершить написание диссертации. Отмечу, что научный труд мэра посвящен развитию коммунального хозяйства. Именно за проблемы в этой сфере его исключили из «Единой России». По крайней мере, это была одна из причин. Официальная версия – систематическое неисполнение решений партии. По мнению единороссов, мэр запустил город, плохо справился с переселением и проигнорировал требования снизить тарифы на услуги ЖКХ. Вот что сразу после исключения градоначальника из партии сказал лидер местной ячейки Борис Невзоров.
Приняли очень тяжелое, но необходимое решение. Концепция должна быть одна. Не люди для чиновника, а чиновник для людей. Вот это нужно понимать. Вот он работает для того, чтобы выполнять требования населения. Когда люди не понимают, хороших не будет. Да, он неплохой человек, он неплохой оратор. Но как хозяйственник, как руководитель большого коллектива, он, конечно, не справился с своей задачей.
Владислав Скворцов не согласен с исключением из партии. С просьбой пересмотреть это решение он намерен обратиться в Высший совет Единой России. Как считает независимый и известный на Камчатке журналист Владимир Ефимов, быть членом правящей партии мэру просто необходимо.
Не думаю, что внутренне Скворцов вот очень уж так хотел бы и рвался обратно в ряды Ядросов. Но дело в том, что находясь на таком посту, не будучи инкорпорированным в главенствующую политическую систему и руководящую партию, конечно, достаточно сложно. И он это прекрасно понимает. Но это желание такое чисто косметическое.
Стоит отметить, что уголовное дело появилось через несколько дней после того, как Владислава Скворцова исключили из «Единой России». Тогда мэру предложили также добровольно оставить свой пост. Он обещал подумать. Но пока, по всей видимости, не спешит освобождать кресло. Некоторые политики на Камчатке говорят, что мэра пытались снять уже не один раз, и все неудачно. Исключение из правящей партии – это был первый этап, а сейчас уголовное дело. Мэра пытаются сломать. Если это удастся, то он может покинуть свой пост еще до Нового года. Но сам градоначальник намерен бороться и заявил, что, по крайней мере, сейчас не готов уходить. Ярослав Мельник для «Радио Свобода», Петропавловск-Камчатский.
Накануне в подмосковном Переделкине скончалась известный советский и российский поэт, писатель и переводчик Белла Ахмадулина. Ей было 73 года. Белла Ахмадулина, член Союза российских писателей, исполкома Русского пенцентра, Общества друзей Музея изобразительных искусств имени Пушкина, почетный член Американской академии искусств и литературы. Участвовала в создании литературного альманаха «Метрополь», который вышел в 1979 году в сам издате. О жизни и творчестве Беллы Ахмадулиной обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Талант и слава Беллы Ахмадулиной сомнению не подлежат. Критики ставили ее в один ряд с Ахматовой и Цветаевой, которых она любила. Ахмадулина стала женственным символом хрущевской оттепели благодаря фильму Марлена Хуциева «Застава Ильича», где читала стихи в Политехническом музее. И благодаря картине Василия Шукшина «Живет такой парень». На фотографии авторов запрещенного альманаха «Метрополь» она сидит между Андреем Вознесенским и Виктором Ерофеевым. Ее политическая репутация всю жизнь была безупречна. Ее фронт до советского времени выражалась в том, что она чувствовала себя наследницей Серебряного века в особом эстетическом аутизме стиха. Как написал о ней Иосиф Бродский в 1977 году, представляя американской публике, интровертность эта, будучи вполне естественной в стране, где живет автор, является еще и формой морального выживания. Конец цитаты. Разве что коммунисты могли бы упрекнуть ее в том, что в 1993 году она подписала письмо с требованием запретить Компартию. Но Ахмадулиной было за что эту партию не любить, хотя бы за репрессированного Тициана Табидзе, стихи которого она переводила. При том, что слово «тиран» Ахмадулина, кажется, употребила лишь однажды в таком контексте. Стихотворение «Чудный театр». Нам ли решать, что сегодня сыграем? Глух к наставлениям и недосягаем в музыку нашу влюбленный тиран. Единственная тирания, которую признает Ахмадулина, это тирания творчества, если следовать букве этого стихотворения. Но почему-то оно невольно заставляет читателя мысленно обращаться к фигурам влюбленных в музыку и поэзию политических тиранов XX века. Надо сказать, что гораздо больше, чем тиранами, поэт Ахмадулина интересовался даже не людьми, а явлениями природы. Снегом, дождем, деревьями, светом. А среди живых существ особенно выделялась собак. У нее не так много любовной лирики. Ее репутация в этом смысле скорее основана на романсах из фильмов Эльдара Рязанова. Если же смотреть на весь корпус ее поэзии, то в ней прослеживается, как ни странно, скорее барочная эпическая традиция и мощная сюрреалистическая образность. Ее мир природы и культуры всегда ее внутренний мир. Ее серебряный голос и ее сверхженственный облик – предмет отдельного эстетического наблюдения. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Власти Ставропольского края заявляют, что ситуация в регионе под контролем, а конфликт между казаками и чеченцами, произошедший в ночь на субботу в городе Зеленокумске, не носит межнациональный характер. Зачинщики потасовки, в результате которой ранения различной степени тяжести получили 8 человек, арестованы, возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса. О межнациональных конфликтах в южных регионах России корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с заместителем директора информационно-аналитического центра «Сова» Галиной Кожевниковой.
Ставрополь более этничный регион, и, безусловно, драки, в которых с разных сторон участвуют представители разных этнических групп, там не редкость. Другое дело, что последние несколько месяцев действительно как-то о конфликтах, возникающих в Ставрополе и как в самом городе, так и по всему Ставропольскому краю, становится известно все чаще и чаще. Не вполне понятно, с чем это связано. На самом деле есть ощущение, что идет некий информационный вброс именно по Ставрополю. Возможно, просто в связи с тем, что Ставрополь единственный такой условно-славянский регион, который попадает в зону вот этого нового образованного федерального округа. Ну, не знаю, это только предположение.
Можно ли говорить о том, что это Кондопога номер два или повторение Кондопоги? Или не стоит
нет,
сравнивать?
Конечно. Угу. Нет, конечно, не стоит все сравнивать. Это обыкновенный бытовой конфликт. Другое дело, что понятно, что мы наблюдаем механизмы мобилизации очень быстрой, судя по всему, по этническому принципу, потому что в данном случае, да, мы видим группу чеченцев и группу казаков, которые там чуть ли не до 100 человек в конце концов выросла, которые, естественно, явно мотивированы этническими вещами. Но ни о какой Кондопоге здесь речи быть не может, потому что кондопольский сценарий – это сценарий не только развития бытовой драки в массовые погромы, но и осуществление целой серии дискриминационных действий, а именно отъем бизнеса, там, передел собственности и так далее. Здесь этого, конечно, ничего нет. И я думаю, что власти, наученные Кондопогой, как правило, уже не допустят этого. Практически нигде кондопольский сценарий больше до конца не реализован в России. На юге России очень серьезный дестабилизирующий, на мой взгляд, фактор – это казачество. Это русские националисты, они этого не скрывают. Они поддерживаются властями, они ведут себя вот именно как доминирующая этническая группа. Именно это является довольно сильным провоцирующим фактором. При обострении каких-то ситуаций, естественно, они выступают таким очень активным субъектом действий, и это очень сильно, на мой взгляд, провоцирует нестабильность. Другое дело, что власти слишком поздно, на мой взгляд, спохватились именно на юге России, спохватились о том, что что-то нужно делать. То есть для того, чтобы в Ставрополе, например, задумались серьезно, нужны были беспорядки 2007 года. Тогда немножечко придавили ультраправые организации, но они никуда не делись. Про казачество я, опять же, не говорю, а ультраправые даже организации, которые в Ставрополе были, они все прекрасно существуют там, и кто-то там входит в какие-то муниципальные советы, кто-то заведует спортивными клубами, все это есть. Нет ярко выраженного отношения к этому, а при том, что действительно край очень полиэтничный и действительно очень напряженные отношения, то мы видим, как то там, то здесь вспыхивают массовые драки, мотивированные националистическими какими-то вещами, и, к сожалению, уже правоохранительные органы и судебная система не могут подавить вспышки этого насилия.
С Галиной Кожевниковой, заместителем директора информационно-аналитического центра «Сова», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека сегодня рано утром прогремел взрыв. По некоторым сообщениям, легкие ранения получили несколько человек. Взрыв произошел у здания Дворца спорта, где проходит судебный процесс над соратниками и родственниками свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Суд в США в понедельник отклонил ходатайство адвокатов российского летчика Константина Ярошенко о закрытии дела. Ярошенко был задержан в мае в Либерии и доставлен в США по обвинению в контрабанде наркотиков. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила глубокое сожаление в связи с опубликованием на сайте WikiLeaks конфиденциальных дипломатических документов и отметила, что это затруднит обеспечение международной безопасности. Северокорейская газета «Надон Синмун» объявила, что на заводе по обогащению урана работают тысячи центрифуг. Таким образом, власти КНДР впервые официально признали существование ядерной программы в этой стране. Инцидент с захватом заложников в американском городе Маринетт, штат Висконсин, закончился, по некоторым сообщениям, без жертв. Однако другие агентства сообщают о том, что вооруженный подросток, удерживавший 24 заложника и отпустивший всех на свободу, после этого покончил с собой. Информация уточняется. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что израильские поселения на оккупированных территориях стали бомбой замедленного действия, которая может в любой момент разрушить надежды на мирное урегулирование. В столице Украины предприниматели, митингующие против налогового кодекса, потребовали от президента наложить вето на этот документ, недавно одобренный парламентариями. Около 300 неизвестных работ Пабло Пикассо, стоимость которых составляет около 80 миллионов долларов, обнаружены во Франции у 71-летнего пенсионера, который утверждает, что художник подарил ему картины. Это были краткие новости.
Краткий выпуск новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступит в Кремле с посланием Федеральному собранию. В пресс-службе главы государства сообщили, что сенсации в послании 2010 не будет, а одной из главных тем речи президента будет модернизация социальной сферы. Медведев неоднократно говорил о необходимости усиления социальной составляющей в планировании государственного бюджета. Чего следует ждать российским бюджетникам от государства в ближайшем будущем? На эту тему корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров беседовал с доктором экономических наук, заместителем директора Института современного развития Евгением Гантмахером.
Я от послания президента в социальном плане жду несколько новых предложений конкретных. Ну, Медведев одну уже из них озвучил, оно касается помощи третьим детям в семье. Я думаю, что еще будет целый ряд таких предложений, связанных с положением детей. Думаю, что он много будет говорить о положении как раз пожилых людей. Он же проводил госсовет по вопросу о стариках, об их положении. Думаю, что оттуда будут использованы довольно многие идеи, поручения, которые он давал. Наверное, что-то будет сказано в отношении здравоохранения, хотя тут сложно что-либо говорить, потому что кроме общих намерений, что надо делать его лучше, потому что нерешены вопросы, собственно, реформы, как она должна идти, несмотря на принятие закона о медицинском страховании. Но говорить, я повторяю, о каких-то системных вещах, о том, как менять эти отрасли, образование, здравоохранение, там, пенсионное, я думаю, вряд ли. Потому что еще идут дискуссии в правительстве, еще не ясно, как, собственно говоря, это все делать. Тем более, что надвигаются выборы, и лучше говорить о конкретных каких-то...
О предложениях, да. Вот.
От послания я не думаю, что будут какие-то быстрые ходы по очень простой причине, потому что ситуация в стране финансово-экономическая, в общем, не очень хорошая, мягко говоря. И все-таки залог того, что в здравоохранении, вот вы говорите, заходит пенсионер, что в здравоохранении ситуация стала лучше в отношении конкретного человека, это все-таки больше его финансирования. Сейчас у нас финансирование в два раза меньше, чем какой-то минимум даже должен быть. Об этом, кстати, недавно сказал премьер Путин. Но в ближайшие годы вот это финансирование на уровне удвоения мы точно не будем иметь.
А вы не прогнозируете, а может ли быть в России то же, что и во Франции? Молодежь выйдется?
Нет, думаю, что нет. Потому что во Франции все-таки 200 лет, больше даже, воспитываются ценности, думаю, помню, свобода, равенство, братство, ценности социальной справедливости, достоинства человека, уважения к человеку. Франция в этом смысле имеет очень большой социально-политический опыт. Россия, если возьмем те же самые 200 лет, которые прошли, это 19-20 век, начало только, это наоборот, это друг от друга отделены, и в этом государство принимает очень активную роль. Сейчас такая очень сложная ситуация, в которой Россия оказалась, экономическая, финансовая, политическая ситуация. Надо принимать какие-то достаточно радикальные решения, связанные с положением человека. Это и увеличение расходов на образование и здравоохранение, конечно, с новыми экономическими механизмами. Понятно, что деньги даже тратятся эффективно. И это, конечно, политическое развитие. Потому что только свободный человек, о котором так много сейчас нас говорят, только он может, в общем, спасти ситуацию в стране. Только он. Поэтому политическая реформа. Немножко что-то об этом сказал Медведев в своем видеоблоге, но надо идти дальше. Надо что-то реально менять. Политическая реформа и вложение в человека. Вот это сейчас, я бы сказал, основное. А на этой базе у нас будет и хороший инвестиционный климат.
С Евгением Гантмахером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня вас, наших слушателей, мы спрашиваем, ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первые звонки. Николай из Мичуринска сейчас на линии прямого эфира. Николай, как вы ответите на наш вопрос? Доброе утро.
Я отвечу прямо и без всяких намеков. Марионетка не будет критиковать своего хозяина ни при каких обстоятельствах ни при какой политической погоде. Медведев как-то однажды заявил, что он однокровник господину Путину. Следовательно, оба эти граждане кусать друг друга не станут. Все.
Это был звонок из Мичуринска. Сейчас несколько сообщений с номера для СМС-сообщения 8-903-743-2801 и пейджера, который работает у нас в Москве, 660-1046 его номер. Наши власти и народ, так же, как и в СССР, живут в разных странах. У нас кризис, безработица, пожары, морозы, пробки, а у них Сколково, Олимпиада, Кремль. Вот и послание будет для них самих и к нам не имеет отношения, пишет наш слушатель. Иван, от него сообщение пришло. Я считаю, что послание президента, само послание президента заслуживает достаточно внимательного и серьезного отношения и критики. Борис пишет, отдельная критика отдельных министров вполне допустима, а вообще главная заслуга Медведева перед основной массой населения – то, что за 2,5 года он не предал Путина. Надеюсь, в ближайшие 8 лет своего правления он также не предаст своего товарища, пишет нам Борис. У нас есть еще звонки. Сергей из Москвы до нас дозвонился. Сергей, вы ждете критики в адрес правительства и премьер-министра в сегодняшнем послании президента?
Алло.
Да, Сергей, мы вас слушаем.
Сергей Владимирович, это никакой реальной критики не будет, потому что Медведев является преемником Путина. Реальной критики не будет, а если она будет такая, знаете, как говорится, причесанная такая критика, приглаженная, вот.
Это мнение нашего слушателя Сергея из Москвы. Дмитрий пишет нам, смешно думать, что можно ждать какой-то критики погрязшего в коррупции правительства. Медведев временно исполняет роль президента по договоренности с творцом вертикальной власти. Вот такого мнения придерживается наш слушатель Дмитрий. Еще одно сообщение от Николая. Такая критика, если и возможна, то только в качестве предвыборных трюков. Господин Медведев принял власть ни от кого иного, как от господина Путина. Они вместе проводили свою политику. Ворон ворону глаз не выклюет, пишет Николай. Мы успеем принять еще пару звонков. Сейчас Анатолий из Татарстана. Анатолий, ваше мнение?
Я вот согласен с предыдущими, кто высказался. Действительно, этот Медведев, он не самоубийца, и поэтому он критиковать вряд ли будет. А вот это до тех пор, пока вот эта лилипутинская демократия, вот этот режим преступный будет существовать, будут происходить вот такие события, как Краснодар и так далее, понимаете? А Медведев это всего лишь декоративный этот президент. Вряд ли он это. А такие глупые вопросы задавать, ну, вообще-то я чего удивляться, если у нас такой глупый, трусливый народ.
Такое мнение Анатолия из Татарстана. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Вадим пишет, да, жду критики, уверен, в мае 2011 года начнется что-то похожее на дело в кепке, только с нацлидером в главной роли. Вячеслав из Иваново отмечает, послание происходит от слова «послать», нас в очередной раз пошлют. Николай Кузнецов из Москвы пишет, это пусть правительство и премьер ждут чего-то от президентских посланий, а для российского народа толку от этого начальственного между собойчика в эпистолярном жанре, как сказала молока. Борис Павлович из Новочеркасска. В адрес правительства жду критики, в адрес премьера нет. У нас такой парадокс возможен по типу беспартийного лидера политической партии. Иван Иванов из Москвы. Критика в посланиях наших президентов и генеральных секретарей в том числе всегда присутствовала в виде пожеланий улучшить, убыстрить, увеличить и так далее и тому подобное. Но не персональное. Зачем в послании к стране кого-то конкретно позорить. И Александр из Москвы примерно так же пишет нам, очень кратко отвечает на вопрос, ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева. Александр Москвич пишет, критика будет, но не персонифицированная. Вот такие ответы мы сегодня получили в ответ на наш вопрос. Ждете ли вы критики в адрес правительства и премьер-министра в послании президента Медведева? Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский.
Объем частных банковских вкладов в России за 10 месяцев года увеличился на 21%, составив к 1 ноября 9 триллионов 81 миллиард рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 290 миллиардов долларов. Американская корпорация General Electric и российская компания Inter RAU ЕС разместят свое совместное предприятие по производству турбин в городе Рыбинск Ярославской области. По планам его строительство может начаться в ближайшие 1-2 месяца. Общий объем кредитов, выданных российскими банками компаниям, другим банкам и частным лицам, за первые 10 месяцев года увеличился на 8,7%, сообщил Банк России. При этом общий объем просроченной задолженности по ним увеличился на 9,5% и к 1 ноября составил 5,1% общей суммы выданных кредитов. Объем кредитов, предоставленных банками в России частным лицам, вырос за 10 месяцев на 10%, а просроченная задолженность по ним увеличилась на 20%, составив к 1 ноября 7,4% общей суммы выданных кредитов. Федеральная служба России по тарифам утвердила размеры индексации оптовых цен на газ для населения в 2011 году, установив, что с 1 января и с 1 апреля они будут повышены на 5% и 9,5% соответственно. В этом году оптовые цены на газ для этой категории потребителей также повышались дважды – на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 16 по 22 ноября повысились на 0,3%, а в целом с начала года на 5,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Акционеры двух европейских авиакомпаний British Airways и испанской Iberia одобрили их слияние, о котором было предварительно объявлено в апреле этого года. Объем сделки составит почти 9 миллиардов долларов. Новая авиакомпания, в которой 56% акций будет принадлежать British Airways, является третьей по величине в Европе после франко-голландской Air France KLM и немецкой Lufthansa.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека сегодня рано утром погремел взрыв. По некоторым сообщениям, легкие ранения получили несколько человек. Взрыв произошел у здания Дворца спорта, где проходит судебный процесс над соратниками и родственниками свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Суд США в понедельник отклонил ходатайство адвокатов российского летчика Константина Ярошенко о прекращении дела. Ярошенко был задержан в мае в Либерии и доставлен в Соединенные Штаты по обвинению в контрабанде наркотиков. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил, что израильские поселения на оккупированных территориях стали бомбой замедленного действия, которая может в любой момент разрушить надежды на мирное урегулирование. В столице Украины, Киеве, предприниматели, митингующие против налогового кодекса, потребовали от президента наложить вето на этот документ, недавно одобренный парламентариями. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас обзор центральных российских газет, с которым нас познакомит Валерия Шабаева. Валерия только что зашла в студию. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Начнем с газеты «Ведомости».
Начнем с газеты «Ведомости» и предлагаю вашему вниманию, вниманию наших читателей, статью в этом издании на первой полосе, заглавленную «Неуд за взятки». Лишь четверть из 26 рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией выполнила Россия. России, пишет издание, санкций за провал антикоррупционного отчета удалось избежать, но и зачета России не получила. Ну, в общем-то, странно было бы, если бы она получила зачет, если иметь в виду следующую публикацию. А заглавлена она «Берут и на Старой площади». Это первая полоса газеты «Коммерсант». Вчера стало известно о крупном скандале, связанном с госзакупками медтехники, в том числе томографов, у крупных иностранных производителей. За вымогательство 1 миллиона долларов у московского представительства Тошиба в здании контрольного управления президента России был задержан, а потом и арестован судом начальник департамента контроля в социальной сфере этого ведомства Андрей Воронин. Вместе с ним в СИЗО были отправлены бывший заместитель министра здравоохранения России Алексей Вилькин и директор дирекции единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Вадим Можаев. По данным следствия, все они входили в устойчивую группу, вымогавшую деньги за исключение крупных компаний из черных списков Росфинмониторинга и включение их в систему госзакупок. Ну и «Ведомости» об этом написали вчера, а сегодня уже еще несколько изданий тему освещают подробно. Речь идет о Василии Якименко, который, как вот вчера стало известно, пишет «Новое известие», значится одним из учредителей фирмы «Акбарс», основанной в середине 90-х лидером преступной группировки из набережных Челнов. Власти быстро отреагировали на это сообщение, пообещав провести проверку в отношении причастности главы Росмолодежи к данной организации, пишут «Новые известия». По словам юристов, в случае, если Якименко окажется причастен к созданию «Акбарса», ему придется пройти необходимые следственные мероприятия, включая допросы и очные ставки с преступниками. Ну, а московский комсомольцы обращают внимание на то обстоятельство, что еще в 2002 году МК в статье о Василии Якименко сообщал, что он является учредителем вот этой самой фирмы «Акбарс». Независимая газета утверждает, что Россия занимается спортом до изнеможения. Для экономики страны обязательства по дорогостоящим имиджевым проектам могут оказаться неподъемными, пишет издание. Отечественная заявка на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года имеет серьезные шансы на победу, учитывая поддержку высшего руководства страны. Место проведения чемпионата будет озвучено 2 декабря, но уже сегодня эксперты сомневаются в том, насколько оправданы траты на подобные мероприятия. Особенно если учесть, что в ближайшие годы Россия уже подписалась на проведение форума АТС-2012 во Владивостоке, Универсиад-2013 в Казани, Олимпиад-2014 в Сочи, не говоря о строительстве трасс Формулы-1 и других сопутствующих проектов. При том, что все они направлены на развитие инфраструктуры, спорта и так далее, нельзя забывать и о реалиях. Для дефицитного российского бюджета все это может оказаться непосильной ношей, предупреждает независимая газета. Сокращенный день – это первая полоса газеты «Время новостей». Завтра для руководства МВД России наступит ответственный день, согласно указу президента, подписанному в феврале, в рамках реформы милиции. С 1 декабря должно вступить в силу положение о почти двукратном сокращении численности центрального аппарата ведомства. До недавнего времени это было почти 20 тысяч работников, теперь, соответственно, должно быть 10 тысяч. Мера это стало, пожалуй, самой революционной в планах по улучшению российской милиции, знаменующих переход в ее работе от количества к качеству, пишет газета «Время новостей». Ну, тут можно вспомнить и о станице Кущевской, о которой тоже сегодня пишут, в том, что касается улучшения работы столичной милиции. Это «Наезд», это газета «Новое известие», первая полоса. Ульяновский правозащитник и эколог Александр Брагин, об угрозах, в адрес которого издание писало совсем недавно, попал в неприятности. Теперь его обвиняют в том, что он якобы сбил человека и скрылся с места происшествия. Суд уже отлучил его от управления автомобилем на 1.5 года. Брагин же утверждает, что никого не сбивал, его просто подставили. В глаза бросается множество нестыковок в этом деле, на которые ни суд, ни правоохранительные органы, похоже, не обращают внимания. Общественники опасаются, что экологу может грозить реальная опасность, а юристы полагают, что выпутаться из этой истории ему будет непросто. «Деньги не работают», газета «Известия». Это первополосная публикация. Объем вкладов в российских банках растет рекордными темпами. В этом году он увеличится до 28%. Граждане положили на счета уже около 9 триллионов рублей, утверждает Центробанк, и это при том, что практически все вклады приносят убытки, проценты по ним ниже инфляции. Банки же только снижают ставки и подсчитывают прибыли. Они уверены, что люди все равно к ним придут, ибо альтернативы нет. Недвижимость остается неоправданно дорогой, а всевозможным ПИФам и прочим фондам люди не доверяют. Деньги куда-то при этом надо девать, ведь за год доходы россиян выросли на 15%. Ну вот, «Известия» размышляют о том, почему же не идут на пользу экономики сбережения граждан.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих российских газет примерно через час в программе «Время свободы». В конце ноября Всероссийский центр исследования общественного мнения опубликовал данные опроса, посвященного отношению россиян к реформе МВД и проекту закона о полиции. По данным социологов, большинство жителей страны полагают, что новый закон ничего не изменит в работе органов правопорядка. Такого мнения придерживается половина опрошенных, 49%. Результаты более ранних опросов показывают, что почти 70% россиян не доверяют милиции. Одна из причин такого отношения граждан к сотрудникам МВД, говорят эксперты, отсутствие общественного контроля. Правозащитники отмечают, что в проекте закона о полиции, который был внесен президентом в Государственную Думу в октябре, механизм общественного контроля прописан нечетко и призывают внимательнее изучить зарубежный опыт совместной работы граждан и правоохранительных органов. О том, как взаимодействуют общество и органы правопорядка в Великобритании, репортаж нашего корреспондента в Лондоне Анны Асланян.
Многие британцы считают своим долгом самостоятельно поддерживать порядок в обществе, по крайней мере, на местном уровне. Нередки случаи, когда люди пытаются изменить жизнь к лучшему, не дожидаясь вмешательства полиции. Конечно, большинству хочется, чтобы она их защищала, но все понимают, что рассчитывать на это можно не всегда. Администрация и полицейское управление Ислингтона, одного из лондонских районов с широким спектром преступности, ввели новшество – встречи с местными жителями, где предлагается совместно обсуждать вопросы общественного порядка и безопасности. На первом из таких собраний говорили о проблемах самого разного толка – от правил выгула собак до способов борьбы с поножовщиной во дворах. Слово, в частности, взяла Кэтрин Уэст, глава администрации.
Я хотела бы упомянуть основные направления, в которых мы работаем в сотрудничестве с полицией. Надеюсь, принимаемые нами меры дадут понять жителям Ислингтона, что администрация очень серьезно воспринимает общественный порядок. Во-первых, мы начали проводить опрос населения по поводу запрета на распитие алкогольных напитков на улицах. Многие из вас живут в районе Аппер-стрит, где нередки случаи пьянства. Картины, которые там приходится наблюдать по вечерам, иначе как позорными не назовешь. Некоторые жители боятся выходить на улицу после 10 вечера. Итак, мы организуем опрос общественного мнения, чтобы понять, следует ли ввести запрет на алкоголь в отдельных частях Ислингтона. Если вы еще не успели поучаствовать, включайтесь, нам важно знать ваше мнение на этот счет. Конечно, одним махом проблему не решить. Например, вокруг стадиона «Арсенал» запрет уже действует. На практике это выглядит так. Полицейский подходит к человеку с банкой пива и просит перестать. Тогда люди просто делают шаг в сторону и, оказавшись за границей безалкогольной зоны, спокойно продолжают выпивать. В результате все кончается издевательством над полицией, как символом власти.
Далеко не все из присутствовавших жителей проголосовали за то, чтобы запретить алкоголь на улицах. Вторым пунктом программы районного правительства были собаки. Долго обсуждалось, как заставить владельцев за ними убирать. Что касается третьего вопроса, поднятого Кэтрин Уэст, он вызвал у народа главным образом смех.
Наконец, если вы откроете сегодняшнюю вечернюю газету «Evening Standard», то увидите, что мы постепенно начинаем одерживать победу над секс-магазинами. Ну что же вы, давайте, назовите меня ханжой со старомодными взглядами. Да, я считаю, что их у нас в районе слишком много. Поэтому моя позиция такова. Те, что уже существуют, следует обложить более высоким налогом, а на появление новых объявить мораторий.
Более важной проблемой, чем наличие магазинов с фильмами только для взрослых, жителям района представляется работа полиции. Многие жаловались на то, что констебли, отвечающие за порядок в их микрорайоне, если выходят на дежурство днем, то вечером их не найти, а ведь именно тогда они нужны больше всего. Одна из пришедших рассказала о том, как сообщила в полицию о преступлении с применением огнестрельного оружия. Следующий день ей пришлось провести дома, в ожидании следователей, которые обещали прийти, но появились лишь недели позже. Начальник местного полицейского управления Майк Уайз попытался разъяснить ситуацию.
Мне известно об этом случае, я беседовал с ответственными за него. Люди, которые вели дело, были перегружены работой. Помимо случая, о котором говорите вы, за ту смену произошли и другие. Мы пытались связаться с сотрудниками, но единственное, что можно было сделать, продолжать работу в порядке очередности. Расследование того инцидента началось сразу же. Однако связаться с вами оказалось некому. Время на это нашлось только через неделю. Если этот срок был слишком долгим, приношу свои извинения.
Люди слушали Уайза без энтузиазма. Кое-кому приходилось общаться с представителями охраны правопорядка, причем не в качестве нарушителей. И приятных воспоминаний это ни у кого из выступавших не вызвало. Лучше других положение дел охарактеризовал один из местных пенсионеров.
Полиция призывает нас к сотрудничеству. Мы идем им навстречу и сообщаем о преступлениях. Например, о той же торговле наркотиками. Проходит полгода, я не шучу. А мы все еще ждем, когда же по этому поводу хоть что-то будет сделано. Вот в чем настоящая проблема. Знаете, людям надоедает этим заниматься. Какую, спрашивается, помощь мы оказываем в борьбе с преступностью? Вы говорите, что наша поддержка важна. Хорошо. Но когда же мы увидим ваши действия? Почему вы не хотите поддерживать с нами регулярную связь? Сообщать нам. Мы делаем то-то и то-то. В настоящий момент никакого взаимодействия между сторонами нет. Советы местных жителей, полиция, различные отделы городской администрации – никто друг друга не слышит. Сегодня много всего было сказано разными ораторами. А я вижу только одно. Прошло 10-15 лет, а проблемы у нас все те же. Так прислушайтесь к тому, что мы говорим. Обычные люди понимают существующие проблемы и готовы помогать их решать. Но наступает момент, когда хочется увидеть какие-то результаты.
Разумеется, и начальник полиции, и представители недавно избранного горсовета уверяли публику в том, что результаты не заставят себя ждать, и призывали к активной жизненной позиции. Собрание продолжалось несколько часов. Когда время стало приближаться к 10 вечера, люди потихоньку начали расходиться. Видимо, вспомнили слова главы администрации о ночных опасностях и о том, что пить на улицах пока разрешено. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Мы продолжим программу «Время свободы» после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.